Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Губернатор Амурской области Олег Кожемяка пытается подчинить себе муниципалитеты региональной столицы Благовещенска. После отставки мэра Владимира Мигули удалось сменить руководство городской думы, и речь пошла об отмене прямых выборов мэра. Рассказывает Антон Лузгин.
Прямых выборов мэра в Благовещенске вполне возможно больше не будет. Две трети депутатов городской думы, по оценкам экспертов, готовы голосовать против привычной схемы избрания градоначальника. Разумеется, инициатива депутатов «Единой России», связанная с обсуждением отмены прямых мэрских выборов, возникла не случайно. Говорит бывший губернатор, а ныне депутат законодательного собрания Амурской области Анатолий Белоногов.
Я думаю, что им посоветовали сделать таким образом. И то, что они будут принимать такое решение, ну, на мой взгляд, это выходит и за рамки тех демократических процессов, о которых слишком много говорим. Но для того, чтобы это сделать, необходимо, во-первых, принять изменения в устав. Нужно две трети голосов от числа депутатов городской думы. Второе, что необходимо, им необходимо объявить о самороспуске. Почему? Потому что нынешний состав не имеет права, приняв сегодня устав, руководствоваться тем положением, которое будет принято сегодня вот этим составом Думы. То, что примет Дума сегодня городская, это должно действовать для депутатов нового созыва. А если они уже намерены самораспуститься, то население города Благовещенска по большинству случаев должно послать этих депутатов, те, которые проголосуют за самороспуск, и просто не голосовать за них.
После инициированной губернатором Олегом Кожемяка отставки мэра Благовещенска Александра Мигули исполняющим обязанности главы города был назначен Николай Неведомский. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства Амурской области. Это чисто номинальная фигура, полностью подконтрольная губернатору. Вслед за Мигули ушел со своего поста и председатель городской думы Благовещенска Сергей Левицкий. Он получил пост министра внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка Амурской области. Проработал в этой должности 3 дня, а затем вернулся в городскую думу в качестве уже рядового депутата. Плановые губернаторские замены продолжаются, говорит Александр Калядин, предшественник Александра Мигули на посту мэра Благовещенска.
Институт выборных должностей, он подразумевает ответственность перед избирателями. Сегодня никакой ответственности перед избирателями у выборных должностей нет. Сегодня они ответственны только перед вышестоящими чиновниками. И смена команды подразумевает, чтобы люди были послушны. Демократия как таковая, в принципе, закончилась в 2000 году. Вернулись к практике КПСС, но только в КПСС был отбор. Там же не просто так. И секретарей обкомов Центральный комитет назначал, они приезжали, бюро утверждало, и они отчитывались перед этим бюро. То есть я не вижу здесь ничего нового. Все это было.
Есть еще одна версия, объясняющая происходящее. В предпринимательских кругах Благовещенска считают, что нерешенная проблема обманутых дольщиков строительной фирмы «Россия» могла стоить Александру Мигули своего кресла, говорит предприниматель Игорь Артемьев.
Конечно, люди верят, это огромная проблема, они собираются объявлять голодовки. И наш губернатор, который не совершал никаких политических ошибок и не совершает, действует очень грамотно, не спеша. Вдруг неожиданно, откуда ни возьмись, получил такую проблему, которую он не создавал. Эта проблема накапливалась годами и неожиданно свалилась на него. Что делать? Одним из вариантов это... Дома надо однозначно достраивать, их должны достраивать другие строительные компании, которые еще есть на рынке. Но строительным компаниям за то, что они там возьмутся достраивать, нужно что-то предложить взамен. А что можно предложить строительной компании? Только место под будущее строительство в хорошем районе города, желательно в центре, и желательно, как говорится, за бесплатно. И тут наверняка сошлись интересы, потому что все это в городе нашем знают, что все это дело лично курировал мэр. Все стройплощадки и все знают фирмы, которые получали в центре, кто строит, которые близки с мэру. И, наверное, вот этот конфликт, когда надо решать проблему дольщиков, за которых ты получаешь по полному и от премьер-министра, и от президента, и от полномочного представителя президента, ты как губернатор за это отвечаешь, когда здесь будет социальный такой взрыв. Ты начинаешь искать решение и упираешься в то, что есть такой механизм, что ты не можешь ничего сделать как губернатор, потому что ты фактически не распределяешь земельные участки под коммерческое строительство.
Сам Александр Мигуля надеется отстоять свой пост в судах. От интервью он отказывается. На 15 июня запланированы общественные слушания по вопросу о порядке выборов мэра и замене голосования граждан назначением сити-менеджера.
Из Благовещенска сообщал Антон Лузгин. В Перми также пытаются отменить прямые выборы мэра города, сообщает Игорь Лазарев.
Способ избрания мэра Перми – главный политический вопрос города последних месяцев. В конце июня Гордума рассмотрит 52 поправки в устав. Ключевые изменения касаются прямых выборов главы Перми. Прямые всенародные выборы предлагается заменить выборами состава депутатов. Поправки вносятся за год до новой выборной кампании. Впервые о схеме мэра с депутатов в Перми заговорили еще в 2005 году. Новый устав города предполагал, что всенародные выборы градоначальника будут отменены. Против этого выступили влиятельные в то время либералы из краевых ячеек «Яблоко» и «СПС». В результате непопулярную идею Дума вводить не стала. При этом схема городской власти в уставе все-таки изменилась. Избранный мэр Игорь Шубин возглавил городскую Думу, а главой администрации по конкурсу стал Аркадий Кац, бывший замгубернатора Олега Чуркунова. Сообщение о том, что схема мэр-депутат вновь обсуждается во властных кругах, в прессе появилось около года назад. Официальных комментариев по этому поводу не звучало ни от главы Перми, ни от губернатора. Встревоженные за кулисными обсуждениями поправок в устав пермские правозащитники объединились в коалицию за прямые пермские выборы. О существовании поправок в устав стало известно лишь, когда их принял уже профильный комитет. Глава избирается Думой из своего состава, гласила одна из поправок. Сторонники сохранения прямых выборов уверены, схема вводится для того, чтобы утративший популярность глава Перми Игорь Шубин смог переизбраться. Устав подгоняют под конкретного человека, под результат, который необходим, но его невозможно получить при сегодняшней системе выборов, заявлял член коалиции доктор политических наук Олег Подвинцев. Сам Игорь Шубин в мае в прямом эфире радио «Эхо Перми» озвучил свои мысли по поводу новой схемы.
Сегодня у нас есть сити-менеджер, и исполнительная власть в его руках, и он сегодня отвечает за текущее содержание города и так далее, и его избирают депутаты. Ну, а глава города, который сегодня на самом деле обладает меньшими полномочиями в части исполнительных органов, а он возглавляет Думу, он председатель Думы, так почему не депутаты его могут избирать, если он председатель Думы?
Свое мнение Игорь Шубин пообещал сообщить после публичных слушаний по новой редакции устава. Они состоялись 27 мая. Все три часа обсуждался один вопрос – избирать главу всем населением или передоверить это 36 депутатам. За отмену выборов выступили приглашенные оргкомитетом эксперты, представители ТОСов и политических партий. Плюсы новой схемы перечислил глава регионального отделения правого дела Дмитрий Орлов.
Мы очень серьезно увеличиваем статус депутата. Понимая прекрасно, что выбирая депутата, мы потенциально выбираем главу города. Появляется необходимость у мэра города отчитываться перед депутатами. И появляется возможность у избирателей несложными методами поставить вопрос об отставке мэра города.
Первая же фраза коммуниста Геннадия Сторожева о том, что мэра должно избирать население, вызвала бурные аплодисменты зала. Политолог Олег Подвинцев напомнил о данных 200 опросов пермяков насчет прямых выборов мэра. По данным агентств СВАИ и Левада-Центр, от 70 до 80% пермяков не пожелали отдавать свое право голоса городской думе. Политическим переворотом назвал новую редакцию устава председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.
Мы потому и власть в городе, что мы выбираем мэра. Если, вопреки очевидному мнению большинства пермяков, Пермская городская дума принимает решение об отмене прямых выборов, это фактически политический переворот.
Сторонники схемы мэра из депутатов привели еще несколько аргументов. По их мнению, избранный мэр может оказаться популистом, а поправки в устав строго следуют законам. Неожиданно резко против приглашенных экспертов выступила уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Она высказала опасения, что политические права пермяков будут неминуемо нарушены.
И мне кажется, что администрации города Перми недостаточно экспертного заключения юристов только на уровне соответствия федеральному законодательству. Даже референдум не может вообще выставлять вопрос на обсуждение по ограничению прав человека, в частности политических прав.
На слушание собрались и депутаты городской думы. Они внимательно слушали выступающих, однако сами места на трибуне не просили. В конце июня дума должна принять решение, сохранить прямые выборы мэра или поручить это новому составу депутатов. Новый глава Перми и депутатский корпус будут избраны в марте 2011 года.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Перми Игорь Лазарев. Губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву не удалось продавить отмену прямых выборов мэра в одном из крупнейших городов региона Дзержинске, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Голосование по изменению устава Дзержинска Нижегородской области в части формы избрания мэра сорвалось ввиду отсутствия кворума в городской думе 25 мая. Оппозиционные депутаты проголосовали ногами, поэтому городского главу, как и раньше, будут выбирать всенародно, а не из числа депутатов, как этого хотели областные власти. Последние полгода политическая обстановка в бывшей столице отечественной химии оставалась крайне напряженной, говорит лидер местного отделения партии «Правое дело» Сергей Преснов.
Очень нервозная обстановка в течение всего года этой истории с отмены всенародных выборов. Люди измучены, нервные системы у избирателей истощена, и постоянно все городские политические процессы проходят с точки зрения этого вопроса. Красной нитью через каждый вопрос, рассматриваемый на каждом заседании городской думы, проходит вопрос отмены всенародных выборов.
Несогласные с отменой всенародных выборов депутаты подвергались жесткому административному прессингу, говорит председатель Думы Дзержинска Илья Полешов.
Извините меня, я не могу связать, у меня нет оснований там юридических связать вот увольнение нашего депутата, главного врача тубдиспансера со своей должности напрямую с его позицией, но это произошло, извините меня, непосредственно после того, как он позицию свою высказал по этому вопросу публично. И все депутаты, все до одного депутата расценили это увольнение на заседании городской думы как воздействие на депутата за его политическое убеждение, что вообще-то противоречит Конституции Российской Федерации.
Тем не менее, коалиция оппозиционеров, куда вошли представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Право дела», не сдавалась и упорно гнула свою линию. На последнем заседании городской думы несогласные предпочли проголосовать ногами, говорит Илья Полешов.
И во вторник депутатам стало известно утром, что этот вопрос будет, кворум исчез. Я это связываю с тем, что депутаты в данном случае голосовали ногами против проекта, который был внесен.
Действующий мэр города Виктор Портнов считает, что депутаты думы в очередной раз продемонстрировали полную безответственность. У самих народных избранников иное мнение, говорит депутат Думы Дзержинска Сергей Лесков.
При любом раскладе заседание Думы должно было быть сорвано. Исключительно для того, чтобы показать, что давить на нас не надо. И показать, что подавляющее число депутатов – это люди, которые правильно понимают обязанности депутата городской думы отстаивать интересы жителей города Дзержинска. Жители Дзержинска и по социологическим опросам, и по мини-референдуму, который проводила группа депутатов-единороссов под руководством Воронина, около 80% жителей сказали, что они за прямые выборы. Если уж хочет губернатор назначать, то пускай не играется с назначением из числа депутатов.
Последние события в политической жизни Дзержинска некоторые наблюдатели расценили как победу демократии в отдельно взятом городе, говорит Сергей Преснов.
Сегодня у нас большой день нашей большой победы окончательной. Сегодня все сторонники демократии в нашем городе принимают поздравления в свой адрес. Очень много людей всколыхнуло демократическую общественность. Наблюдается очень активная их жизненная позиция, возрождение гражданского общества. Нам в Дзержинское отделение партии «Право и дело» звонят представители интеллигенции, представители профсоюзов, трудовых коллективов, просто отдельные частные граждане задают вопросы, приходят пообщаться, познакомиться.
Другие же видят случившееся поражение областных властей, говорит Сергей Лесков.
Глубокому сожалению, губернатор, приезжая в город неоднократно, не сумел убедить депутатов, что данная система может быть эффективной. Все сводилось к одному слову – так надо. А вот почему надо? У меня лично другое мнение. Ну вот еще и депутаты городской думы устроили бойкот, отлично зная, что уже в июне месяце этот вопрос нерешаемый, потому что начинается сезон отпусков.
Всенародные выборы мэра Дзержинска состоятся 10 октября.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нижегородской области Сергей Анисимов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 21 мая депутаты Законодательного собрания Ростовской области утвердили недавнего главу Ленинского района Московской области Василия Голубева в должности губернатора. Президент Дмитрий Медведев предпочел его ростовчанам, вице-губернатору Сергею Назарову и мэру Ростова-на-Дону Михаилу Чернышову. За Голубева голосовали 43 члена «Единой России», пятеро депутатов из фракции КПРФ были против. Интересно, что бывший ростовский губернатор Владимир Чуб после отставки возглавил судейско-инспекторский отдел Российского футбольного союза. Репортаж из Ростова-на-Дону Григория Бочкарева.
Для большинства наблюдателей не стало неожиданностью то, что в списке кандидатур на должность губернатора Ростовской области не оказалось фамилии действующего губернатора. По мнению ростовского политолога Владимира Кобякина, почему же наверху оказался не Сергей Назаров, имеющий опыт работы на посту вице-губернатора и чуть ли не открыто называвшийся представителями местной власти преемником Чуба? По словам эксперта, скорее всего, наверху вызрело определенное недовольство кадровой политикой губернатора-долгожителя. В частности, в адрес Чуба высказывались претензии по поводу того, что он набирал свою свою команду только бывших работников пролетарского райкома КПСС Ростова-на-Дону, который в свое время возглавлял в качестве первого секретаря. За глаза их называли организованной пролетарской группировкой. Сколько раз за эти 19 лет с момента назначения появлялись слухи о грядущей отставке Владимира Чуба. Однако эти «пророчества» в кавычках никогда не сбывались. Но в этот раз федеральный центр, видимо, решил, что именно сейчас наступило время заменить на Дону верхушку региональной вертикали власти. Надо сказать, что такое решение с одобрением встретили не только представители правящей в России политической партии, но и ее непосредственные конкуренты – «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. И если у членов «Единой России» радость была в основном лишь на лицах, то представители парламентской оппозиции комментировали назначение нового губернатора с чувством сдержанного оптимизма и больших надежд. Как сказал координатор Ростовского регионального отделения ЛДПР Александр Тюрин:
«Непосредственно от личности губернатора мы не ожидаем по существу ничего. Все ждали, останется ли существующая региональная политическая и экономическая элита в своем нетронутом составе, то есть предыдущая команда, либо будут перемены. Да, была достаточно стабильность, не было каких-то там огромных потрясений, достигалось это достаточно жесткой дисциплиной по вертикали исполнительной власти, плотной связкой с законодательной властью. Это было, и я надеюсь, что с приходом нового губернатора, со сменой политических элит, ситуация в Ростовской области изменится таким образом, что те надежды и чаяния, которые задавливались вот предыдущей элитарно-политической системой Ростовской области, они найдут свои выходы, найдут свои проявления».
Некоторые наблюдатели не исключают, что в этот раз против Чуба могли сыграть и результаты муниципальных выборов в марте этого года, когда на 9 территориях в области к власти пришли люди, которые конкурировали с кандидатами от «Единой России». Причем в столице Донского казачества, Новочеркасске, мэра «Единоросса» безоговорочно победил кандидат-коммунист. До этого так называемый административный ресурс на выборах всех уровней в Ростовской области использовался в полную силу и осечек не давал. Сегодня политическая партия «Справедливая Россия» надеется, что при новой администрации на Дону будут проходить по-настоящему честные выборы, говорит руководитель аппарата Совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Косинов.
Мы, конечно, ждем того, чтобы наконец обратили внимание на то, что выборы должны быть, мы все время говорим, за честные выборы, там, против нечестных выборов, чтобы выборы были честными. То есть к власти приходили те люди, которые пользуются авторитетом, в том числе и политическим авторитетом, и чтобы этим людям не мешали, а, проще говоря, не воровали их победу. Поэтому вот политическое такое пожелание сделать так, чтобы законодательство в области избирательного права исполнялось неукоснительно и на все 100%.
Аргументы депутатов КПРФ, голосовавших против во время утверждения Голубева, выглядели довольно непоследовательными и порой странными. Глава фракции КПРФ в региональном парламенте Владимир Бессонов, объясняя такое решение однопартийцев, заявил, что в целом у коммунистов сложилось позитивное мнение о новом губернаторе. Во-первых, у него большой опыт работы в КПСС, то есть он представитель советской школы. Во-вторых, есть связь с Ростовской областью. И фракция КПРФ, голосуя против кандидатуры Голубева, тем самым фактически высказывает претензии не к нему, а к существующему российской власти в целом. Во время своего утверждения кандидат губернатора сообщил депутатам, что собирается в первую очередь заняться экономикой, которая является основой для развития социальной сферы.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев. С 15 июня руководить Оренбургской областью будет новый губернатор, недавний мэр Орска Юрий Берг. Разговоры о смене власти здесь начались после того, как глава региона Алексей Чернышов отметил свое 70-летие. Из Оренбурга сообщает Елена Стрельникова.
Полгода назад даже на 50% никто не мог быть уверенным, что Юрий Берг выйдет хотя бы в семерку лидеров. И вот в начале мая единороссы положили на стол президента список из трех кандидатур. Первый заместитель действующего губернатора, глава правительства Сергей Грачев, главный федеральный инспектор по Оренбургской области Игорь Удовиченко и мэр Орска Юрий Берг, комментирует политолог Галина Шишукова.
Когда Медведев предложил Берга, стало очевидным, что руководство страны ожидает некоторых перемен в политике нашего региона. То есть стабильность – это ценность, но и позитивные перемены – это тоже ценность.
Жители Орска, как один из важных положительных фактов правления Берга, с гордостью отмечают. В городе вовремя были пресечены все попытки прибрать к рукам Орский водоканал. В итоге сегодня в столице Восточного Оренбуржья тариф на водоснабжение и отвод канализации самый низкий в области. Продолжает арчанка Ксения Назарова.
Юрий Берг запомнился арчанам прежде всего как человек, который построил дорогу. Эта дорога около 10 15 лет стояла недостроенная, много о ней говорилось, и о ее необходимости. Вот при Ерсановиче она была построена. Плюс ко всему, Ерсанович возвращал городу здания и учреждений, которые когда-то были распроданы. В частности, 4 детских садика.
По словам Берга, президент России спустя несколько минут после подписания документа лично позвонил и сообщил о своем решении. В отличие от Чернышова, губернатора сельчанина, Юрий Александрович выходец из крупного индустриального центра. По первому образованию педагог, по второму экономист-менеджер. Прошел путь от директора школы через директора цементного завода до мэра Орска. Однако оренбургские депутаты проголосовали не единогласно. Общий итог голосования – 36 за и 10 против. Если сравнивать с общероссийским уровнем, где обычно набирается не более 4-5, то достаточно много. Вот позиция Андрея Рейслера, руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании области.
В связи с тем, что у партии ЛДПР есть своя кандидатура на должность губернатора, которая нисколько не хуже кандидатуры от «Единой России», а также после встречи с кандидатом в губернаторы, где ни на один наш поставленный вопрос не дано ни одного ответа, мы приняли такое решение.
У КПРФ не было ни кандидата, ни претензий, но позиция была твердой, говорит руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Оренбургской области Владимир Новиков.
У фракции КПРФ нет особых претензий к кандидатуре Юрия Александровича. Мы его знаем как опытного хозяйственника. При всех положительных характеристиках Юрия Александровича Берга позиция Компартии в целом не поддерживает кандидатуры на должность губернатора выдвинутых партии «Единая Россия».
Единороссы же уверены на 100% в правильности своего выбора, говорит руководитель фракции «Единая Россия» Николай Скрипаль.
Уверен в правильности выбора президента Российской Федерации.
Поддержали Берга и патриоты России, но в «Острой форме» поставили перед ним ряд вопросов, которые, по мнению руководителя фракции Владимира Фролова, неверно или неэффективно решались нынешним правительством. А вот справедливороссам, которых нет в составе Оренбургского законодательного собрания, даже поприсутствовать на заседании не удалось. Их не пустил спикер Кулагин, объяснив отсутствие свободных мест в зале. Впрочем, против Берга справедливороссы ничего не имеют и надеются на его политическую беспристрастность.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Оренбурге Елена Стрельникова. «Единая Россия» подготовила для Дмитрия Медведева своих кандидатов на посты губернаторов. Для Тамбовской области предложен губернатор Олег Бетин, его первый зам Александр Сазонов и серьезная альтернатива Бетину – депутат Государственной Думы Владимир Груздев, чья семья – совладелец торговой сети «Седьмой континент». В список кандидатов на должность губернатора Калужской области вошли действующий глава региона Анатолий Артамонов, мэр Калуги Николай Любимов и вице-спикер Думы Юрий Волков. Здесь эксперты высказываются в пользу опытного Анатолия Артамонова. Появилась губернаторская вакансия в Якутии. Ушел в отставку президент республики Вячеслав Штыров. Обязанности главы региона будет исполнять председатель правительства Якутии Егор Борисов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади милиция задержала 170 участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Десятки людей задержаны также в Петербурге. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», милиция действовала очень жестко. В Совете Безопасности ООН начались срочные консультации в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, в результате которого погибли не менее 10 пропалестинских активистов. В Ингушетии сегодня произошли 2 взрыва, в результате которых один милиционер погиб, еще 2 были ранены. Одна местная жительница получила контузию. Россия передала Польше копии записи бортовых самописцев разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета польского президента. Военная прокуратура России не собирается возобновлять расследование уголовного дела о расстреле в 40-м году под Катынью польских военнопленных. По словам главного военного прокурора Сергея Фрединского, истек срок давности преступления. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку президента Якутии Вячеслава Штырова. Как сообщает в пресс-службе Кремля, Штыров подал в отставку по собственному желанию. В Ростове-на-Дону открылся двухдневный саммит России и Евросоюза. Ожидается, что главные темы – это вступление России во Всемирную торговую организацию и отмена визового режима между Россией и странами ЕС. Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о победе представителя правящей партии Гиги Угалава на первых в истории прямых выборах мэра Тбилиси. Президент Германии Херст Келлер ушел в отставку. В последние дни он подвергался резкой критике в связи с своей позицией по Афганистану.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В мае активизировалась политическая жизнь Самары. Многие политики включились в борьбу за пост мэра областной столицы. Выборы пройдут в октябре. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
О своих планах бороться за пост мэра Самары, выборы пройдут 10 октября, уже заявили действующий глава города, член партии «Справедливая Россия» Виктор Тархов, спикер Самарской губернской думы «Единорос» Виктор Сазонов, оппозиционный депутат губернской думы Михаил Матвеев, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко и министр экологии областного правительства Дмитрий Азаров. Нынешний мэр Виктор Тархов, в отличие от конкурентов, пока не пытается открыто бороться за симпатии избирателей. Сейчас, когда самарская пресса нещадно критикует мэра, он предпочитает не общаться с журналистами или с простым народом. Злые языки уверяют, что главный интерес деда Вити, так зовут Тархова в Самаре, рыбалка. Что заметили эксперты, глава города и член «Справедливой России» Виктор Тархов дистанцируется от областных властей. Виктор Тархов даже не появился на параде Победы 9 мая, чтобы не стоять на трибуне вместе с губернатором Владимиром Артиковым. Политолог Андрей Перло, известный своей лояльностью к партии власти, так охарактеризовал мэра Самары Виктора Тархова.
Виктор Тархов – это крайне неудачливый политик, который попал в ловушку собственной, внезапно обретенной в 2006 году популярности. Он стал мэром не потому, что жители Самары проголосовали за него, а потому что жители Самары проголосовали против предыдущего мэра Георгия Лиманского. Лозунгом тех выборов было «Приходишь ты», имеется в виду к избирательным участкам, «Уходит Лиманский». И во втором туре Лиманский проиграл. Это никак не относилось ни к личным способностям господина Тархова, ни к его возможностям как мэра города. Он этого не понял, и в результате сегодня мы имеем мэра, который ни при каких обстоятельствах не может быть избран снова, потому что граждане этого не хотят. Мэра с текущим рейтингом ниже 5% голосов.
А вот один из руководителей поддерживающего Виктора Тархова общественного движения «Самарское знамя», политолог и культуролог Владимир Долонько, напротив, считает, что «Единая Россия» и область незаслуженно дискриминируют Самару, например, при распределении бюджетных средств.
Орать это навешал на мэра по полной. Шельмуется главное предложение установить нормативы. Шельмуется по-детски, беспомощно, простой подменой понятий нормативы и расходы. Упреками в том, что областной бюджет тратит на городские дороги средств больше, чем бюджет городской. Хотя, собственно, мэры просят, то давайте отменим практику, когда губернская столица в коленопреклоненной позе клянчит у области вернуть хотя бы часть городом собранных налогов. Невозможно обеспечивать развитие Самары в зависимости от настроения ресурсодержателя и от накала политической борьбы. В августе 91-го Тархова, который сумел сохранить в области спокойствие, уже шельмовали подобным образом, обвинив чуть ли не в пособничестве ГКЧПистам. И в результате этого шельмования отлучили от власти.
Амбициозный лидер самарского яблока Игорь Ермоленко, заявивший о походе в мэры, политологами рассматривается только как технический кандидат Виктора Тархова. Несмотря на участие в акциях протеста, распространение календаря с политической рекламой партии, Ермоленко политик пока не слишком популярен. Политологи отмечают, что Игорь Ермоленко не случайно везде и всюду защищает мэра Самары Виктора Тархова. В городской администрации трудится супруга главного самарского яблочника. Сам Игорь Ермоленко так прокомментировал заявление политологов о его близости к мэру Самары Виктору Тархову.
У меня действительно, в отличие от большинства, более позитивное отношение по отношению к Тархову. Я 3 года как не женат, жены у меня в администрации Тархова работать не может.
Депутат Самарской губернской думы Михаил Михаил Матвеев считается одним из главных претендентов на пост мэра Самары. 1 мая он сделал сильный ход, сообщив о вступлении во фракцию КПРФ в Самарском областном законодательном собрании. 11 мая это решение Михаила Матвеева поддержали самарские коммунисты. На грядущих выборах мэра Самары это даст политику голоса сторонников КПРФ. После решения Матвеева о присоединении к блоку КПРФ в Думе, самарские коммунисты заявили, что назовут своего кандидата в мэры только после отчетной конференции, которая пройдет в июле. Михаил Матвеев говорит, что готов идти в мэры в союзе с Компартией.
Союз с КПРФ на фоне предстоящих выборов не вызывает ни у меня, ни у коммунистов какого-то взаимного отторжения. Поэтому я считаю, что с учетом вполне нормальной социал-демократической программы, которая в этот момент существует в Компартии, этот союз имеет далеко идущие перспективы. В то же время я не отказываюсь от возможной поддержки любых демократических партий, которые существуют в городе Самаре. Окончательно конфигурация той поддержки, которая может возникнуть, она, конечно, прояснится в ближайший месяц.
Кого может выдвинуть на выборах мэра в качестве альтернативы Виктору Тархову или Михаилу Матвееву «Единая Россия»? Мнение политолога Андрея Перла.
Кто бы ни был выдвинут, у Тархова-то он точно победит. У кандидата «Единой России» нет задачи бороться с Тарховым. Сегодня у «Единой России» есть два вероятных кандидата. Спикер областного парламента Виктор Сазонов и министр природных ресурсов Самарской области Дмитрий Азарь. Оба они ведут сегодня полноценные предвыборные кампании. Пока неизвестна даже дата партийных праймерис. Поэтому сказать, кого выберет «Единая Россия», трудно. У Сазонова сегодня выше рейтинг, и он значительно более опытный публичный политик.
Виктор Тархов не будет мэром Самары в следующий срок. Не потому, что он общался с Каспаровым. Не потому, что у него есть там какие-то оппозиционные политические убеждения. А потому что в Самаре дороги плохие, и граждане будут выбирать не кандидата от «Единой России», а руководителя, который аргументированно будет критиковать действующую власть и продемонстрирует, что он способен или, по крайней мере, пообещает ситуацию исправить.
Спикер Самарской губернской думы «Единорос» Виктор Сазонов, выступая перед избирателями, пояснил, что готов баллотироваться в мэра Самары потому, что знает, как сделать родной город лучше. В частности, решить важнейшую для Самары проблему нехватки детских садов.
Я считаю, всегда есть решение. Надо просто искать пути решения. Если вопросы не решаются, то, значит, либо не могут решать, либо не хотят решать. Здесь других вариантов не бывает. И вот действительно, что касается мест в детских садах по городу Самаре, это сегодня очень острая социальная проблема. И порядка 15 тысяч сегодня у нас ждут очередности дети. Эту проблему можно решить практически вот с той очередностью, которая у нас есть, ну, год-полтора максимум.
Данные опроса общественного мнения, проведенного сайтом «Политсамара», говорят о стабильной неприязни простых самарцев к недоступному для них и для прессы спикеру губернской думы. Самарцы называют 63-летнего Виктора Сазонова первым из тех политиков, кто не должен быть мэром Самары. Поиски молодого единоросса, способного успешно конкурировать на выборах с Виктором Тарховым, кремлевские политтехнологи вели почти год. 17 мая после визита в Самару куратора выборов от партии Александра Хинштейна и куратора региона из администрации президента Евгения Казакова, кандидатом в мэры от молодого поколения единороссов было решено считать самарского министра экологии Дмитрия Азарова. Это перспективный политик, входящий в кадровый резерв президента Медведева. Однако ничем он на родине не отличился. Дмитрий Азаров, еще два года назад работавший вице-мэром Самары, заявил, что будет участвовать в выборах, но при условии поддержки его кандидатуры партии «Единая Россия». Азаров добавил, что его участие во внутрипартийном голосовании повысит уровень этого мероприятия. Праймерис в региональном отделении «Единой России», по итогам которых будет определен фаворит голосования, пройдут с 3 по 16 июня. Председатель Самарской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина считает, что нынешний глава Самары Виктор Тархов подвергается информационным атакам со стороны «Единой России» и губернатора Владимира Артикова.
Тархова не только пытаются испачкать в связях с Каспаровым. На Тархова идет ковровая бомбардировка на весь орган местного самоуправления города Самары. И я подозреваю, что цель этой ковровой бомбардировки сделать то же самое, что сделали в Тольятти. И для этого нужно вернуться к интервью данному коммерсанту когда-то господином Чемизовым, когда они пришли в Тольятти. И он сказал, мы назначили новую власть, мы назначили новых там судей, прокуроров, Вот я думаю, что цель такова. Другое дело, мы обязаны говорить и о результатах, достигнутых в Тольятти. Там «Единая Россия» везде и во всем победила. Времена Титова, и сам Титов и создали все эти условия. Титов первым стал присягать «Единой России», и вот результат того, что он присягнул. Все, кто захотел стать кандидатом в мэры, по-моему, перед самарцами появились. Все сказали о том, что молодые в возрасте, что «Единая Россия» у нас ведет праймерис. Других мы пока не видим. Потом я считаю, что в той общественно-политической ситуации, которая есть в стране, не может быть реальных альтернатив. Альтернатива может быть одна, выдвинутая партии власти. Вот и все. Поскольку Виктор Александрович относится к другой партийной ветви власти, то он не угоден ветви партийной власти от имени «Единая Россия». Поэтому какие могут быть альтернативы там, где их нет? Там, где 10 лет создавались ситуации, чтобы альтернатив просто не появлялось, даже если эти альтернативы хотят что-то высказать, не считая себя и не выдвигаясь кандидатом в мэры.
А вот мэр Самары Виктор Тархов на пикировке членов областного правительства не жалуется. В эфире «Эхо Москвы» в Самаре назначена радиодуэль Виктора Тархова с бывшим главой Самары Георгием Лиманским. Эту дискуссию политологи назвали «Эхом телевизионного поединка», прошедшего по инициативе Георгия Лиманского 3 года назад, перед вторым туром выборов мэра. Тогда в эфир самарского телеканала «СКАТ» вышел спецвыпуск программы скандально известного тележурналиста Владимира Соловьева «К барьеру». В программе, где ведущим выступал Соловьев, на дебатах сошлись Тархов и Лиманский. Передача продолжалась 10 минут. После оскорбления со стороны Соловьева Виктор Тархов покинул студию. Тархов направил иск в суд на Соловьева и телекомпанию «СКАТ», требуя взыскать с них по 10 миллионов рублей. Тархов выиграл иск к Соловьеву, но по решению суда получил с уже бывшего телеведущего только 70 тысяч рублей. Теперь уже Тархов готовится повторить дуэль, но уже в радиоэфире, заявив, что он порвет Лиманского, как тузик грелку.
Обязательно. Вот придет ли Георгий Сергеевич, пока не знаю, но вместе подождем. Буду как штык. Не могу себя заставить смотреть передачи телекомпании «СКАТ». Вот пересилить себя не могу. Вот этот поток лжи нескончаемый против души. Так вот, мало того, что высказываются мысли обо мне лично, но я к этому привык. Но позорится вся команда, и самое главное, перевираются сознательно результаты работы. Как было раньше хорошо, и как стало вот сейчас плохо. Но чистая ложь, стопроцентная. Поэтому, но нет оппонента. Чего стало грязно в городе, я вам отвечу до копейки, до грамма, до графика вывоза этого мусора и так далее.
Вернувшийся после 3-летнего отсутствия в большую политику, Георгий Лиманский щедр на критику команды Виктора Тархова.
Ну, это практика первых руководителей. Обычно они отъезжают из города для того, чтобы проанализировать это, чтобы дать возможность новой власти заниматься той работой, которую они обозначали в своих предвыборных речах, буклетах и так далее. Чтобы сами жители города могли все это дело на себе посмотреть. Что же лучше, хуже или так же. Это очень важно. Я полагаю, что это было правильно для того, чтобы сделать анализы и мне, и жителям. И сейчас уже время, и новая власть, она уже не новая. И надо уже с них спрашивать. Они там первое время пытались свалить что-то на предыдущую власть, то сегодня надо именно спрашивать с них, что они говорили, что они сделали и какие в целом результаты. Я всегда оценивал работу транспорта, все время ездил по городу. Вот останавливался на какой-то автобусной или троллейбус, трамвайной остановке, смотрел на часы, вот там написано интервал движения, вот 5-7 минут. И если на каком-то маршруте нарушался, то в этот же день я вызывал этих товарищей или сам к ним приезжал. Сегодня вот эти интервалы, они очень велики, ну, по сравнению с теми, которые у нас были. По длительности идет нарушение. Тоска, что вот произошло это все, что вот, ну, такой город. Если бы они сделали лучше, вот стало бы лучше, я бы с удовольствием пришел бы в администрацию города и пожал бы руки. Честно вам говорю. Я далек от каких-либо оценок социологических, потому что сегодня порой покупают передачи, покупают эти опросы, больше. Вот. А здесь это как на ладошке.
В отличие от Георгия Лиманского, нынешний глава Самары Виктор Тархов просто продолжает нормально работать, заявляя, что главным занятием мэра должна быть работа на благо родного города, а не политика. Планов у самарского мэра, судя по его интервью самарским журналистам, действительно громадье.
Я прекрасно понимаю и ставлю себя в положение жителей. Житель Самары, он, ну, не может, наверное, знать про город все. Да это ему и не нужно, по большому счету. Есть свой микрорайон, который он знает и следит. А что там с автомобильным транспортом происходит, не его проблемы. Будет замечание, будет ответ, и тогда он может уже анализировать и судить. Не надо говорить, что у нас с транспортом плохо, с ним стало гораздо лучше, чем было. А так это гонять шары в одни и те же лузы, это неправильно. Ну, 2009 год, больной год, расцвет кризиса. Вот сейчас есть первые показатели, что не с огромной скоростью стабилизируется экономическая ситуация, но все-таки тенденция в лучшую сторону. Постепенно, понемногу, но идет. Поэтому мы в бюджетных цифрах уверены абсолютно, в тех цифрах, которые приняты городской думой. Но рассчитываем и заработать дополнительные средства. Плюс мы сейчас, у нас целые программы, мы к ней готовились провести инвентаризацию и земель в городе, и индивидуальных жилых построек. Строек, вот все, что вот мы понастроили. А у нас таких зданий, то, что называется индивидуальное жилое строительство, то есть коттеджи, до 16 тысяч. По нашим самым скромным прикидкам, затраты к той экономическому профиту, прибыли 1 к 10. Очень выгодный для города проект. Поэтому мы сейчас вот выходим в поле.
Пояснил мэр Самары и то, почему нынешний министр экологии Самарской области и один из предполагаемых кандидатов в мэры Дмитрий Азаров отказывается утверждать новый генплан города.
Обратите внимание вот на что. Генплан был принят Думой после получения всех согласований и федерального правительства, и областного правительства в мае 2007 года. А в ноябре 2007 года господин Азаров Дмитрий Игоревич покинул нашу команду, захватив с собой главного экономиста и главного финансиста. То есть сбежали ребята. Уж говорю открытым текстом. Так вот, полгода он категорически одобрял генплан. А спустя два года он вдруг понял, как глубоко он заблуждался, и сейчас требует отмены генплана. Вот не получится, нет такой проблемы у города. И давайте мы их будем решать, а не возвращаться к тому, что уже сделано. Генеральный план развития города признан в Российской Федерации одним из лучших генеральных планов. Ну давайте мы это и начнем все с изнова. Это все, вот, я не знаю, у нас в крови, что ли, до основания затем. Ну невозможно рушить, строить, ничего же не остается. Поэтому вот, что бы Дмитрий Игоревич ни говорил, не отдам я ему рушить генеральный план развития города.
Досталось от мэра Самары и спикеру губернской думы Виктору Сазонову, пообещавшему развитие рабочих районов Самары и открытие новых детских садов.
Вот это высказывание Виктора Федоровича Сазонова из той же оперы «Даешь программу безымянка». Вот проговорить-то можно. Вопрос только у меня один. Будучи председателем думы, что ж ты полтора года ждал-то? Ну и решили бы мы эту проблему полтора года назад. Только ведь ни копейки, мы решаем эту проблему за свой счет. Город за свой счет, за свои кровные деньги. И сверху ни из одного федерального, ни из другого, из областного ни копейки не поступило. Или дожидался выборов, чтобы произнести такую красивую фразу. Чистой воды популизм. И сто пудов, что не знает он, как решать проблему. Я знаю. Более того, мы готовим программу. Надстраивая, мы уже все, что могли забрать, все забрали. Все, что неправильно эксплуатировалось и что было продано Георгием Сергеевичем Лиманским предпринимателем. Это законные приобретатели. Попробуй верни назад. Через суд даже не вернешь. Выход в одном. Надстраивай там, где это возможно. Третьи этажи. Это плюс 100 ребятишек в каждом детском саду. Удовольствие действительно стоит на каждый детский сад 40 миллионов рублей.
В связи с выборами мэра Самары уже началось размещение компромата в интернете. Так, 13 мая самарские любители конспирологии получили в подарок от сайта Политру статью «Американцы помогут Тархову переиграть на выборах мэра Самары губернатора Артикова». Некий Юрий Максимов, в частности, писал, что мировая антанта намеренно устраивает в Самаре акции протеста, превращая город во второй Калининград. Автор статьи уверяет, что привлечение иностранных правозащитных аналитических экономистов консалтинговых структур к проводимой командой Виктора Тархова широкомасштабной кампании в Самарской области, возможно, стало следствием договоренностей, достигнутых в 2009 году на переговорах между главой фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николаем Левичевым и президентом Фонда Национального демократического института США Кеннетом Уоллоком. Тогда Левичев и Уоллок выступили с заявлением о готовности к реализации неких совместных проектов в России, содержание которых до поры не разглашалось. Автор пытается убедить читателей, что одна и та же компания «Николаем» обслуживает Виктора Тархова и партию эсеров с одной стороны, а с другой – самарского губернатора Владимира Артикова. Якобы двуликие политологи «Николаем» дезинформируют главу региона. Замечу, что самарский губернатор Владимир Артиков пока не дает своих оценок никому из участников кампании по выборам мэра. На самом деле, статья «Американцы помогут Тархову переиграть на выборах мэра Самары губернатора Артикова» на сайте Политру была попросту высосана из пальца, считает эксперт Николай Елизаров.
У меня сложилось впечатление именно такое. Какая-то она легковесная и отдает каким-то запугиваниям. Компрометировать Тархова, ну это, по-моему, совершенно очевидно. Здесь у нас США ненавидят. По-прежнему вот этот пещерный антиамериканизм, он растет и крепнет. Ну а если Тархова будут поддерживать американцы, значит мы Тархова не будем поддерживать.
Нынешний мэр Самары должен думать о том, как доработать свой срок, не попав под суд, как это случилось с бывшим главой Тольятти Николаем Уткиным. Уверен Николай Елизаров.
От тюрьмы, от сумы не открещиваются. Ему стоит подумать об этом и подумать о том, что он, как говорится, под Богом ходит. Могу предполагать, что ближе к осени произойдет дальнейшая поляризация политических сил и определение интересов, аккумуляция интересов финансово-промышленных группировок, которые ведут борьбу за Самару. Я полагаю, что где-то в августе может появиться компромат с перспективным выходом в судебную разработку.
Сегодня более 35% самарцев, по данным опроса студентов-социологов местного университета, говорят о нежелании участвовать в выборах главы города, что эксперты связывают с разочарованием многих горожан во власти в целом.
Прозвучал специальный репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Команда кировского губернатора Никиты Белых неожиданно лишилась одного из самых ярких своих лидеров. Ушел в отставку замгубернатора по безопасности и борьбе с коррупцией Сергей Карнаухов. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Еще 14 мая в своем блоге заместитель кировского губернатора по безопасности и борьбе с коррупцией Сергей Карнаухов написал, что с удовольствием выходит на работу после отпуска. Но уже 17 мая сообщил, что его прошение о перераспределении функциональных обязанностей удовлетворено. Он переходит на другую работу в связи с семейными обстоятельствами и теперь будет представлять интересы Кировской области в Москве. Что же случилось за эти три дня? И что произошло за год работы в Кировской области потомственного чекиста Сергея Карнаухова? Чтобы ответить на эти вопросы, бывший вице-губернатор пригласил журналистов на чаепитие в один из ресторанов Кирова.
Мне бессмысленно, например, доказывать всем, что я ухожу действительно по личным основаниям. Я бы больше всего не хотел, чтобы это выглядело как некий раскол внутри команды губернатора, чтобы это не выглядело как отторжение меня, как единицы из команды. Для себя я видел в течение года, может быть, основной задачей помочь молодой команде избежать тех ошибок в хозяйствовании, которые приводят к грубым нарушениям, имеющим в том числе уголовно-правовые последствия. По некоторым положениям мы значительно опережаем другие регионы, мы входим в 5 наиболее развитых регионов в антикоррупционном плане.
За год работы Сергея Карнаухова в кировском правительстве были задержаны по подозрению в мошенничестве 2 советника губернатора Никиты Белых. Одному из них, Роману Шипову, было предъявлено обвинение в вымогательстве руководства НИИ экономики и организации управления производством по лесной промышленности. За одобрение уже выполненных работ для программы развития лесной отрасли Кировской области советник губернатора требовал 1,5 миллиона рублей. Другой советник губернатора Андрей Вотинов требовал уже 20 миллионов рублей от компании «Кировлес» за прекращение реорганизации этого предприятия. Оба советника были приглашены на работу в кировское правительство лично губернатором Никитой Белых. Комментируя коррупционный скандал в своем блоге, Никита Белых заявил, что знает этих людей давно, но если они виновны, то должны понести наказание. Никаких комментариев по поводу неожиданной отставки своего заместителя по борьбе с коррупцией не последовало. Без ответа остались вопросы как радио «Свобода», так и друзей блогеров. Самым интересным в деятельности Сергея Карнаухова обещало стать расследование работы центрального рынка Кирова и бумажной фабрики «Иликон». Оба предприятия возглавляют депутаты Кировского законодательного собрания от «Единой России».
Когда я вижу, что тот или иной депутат просто совершает преступление и остается безнаказанным, и при этом я не вижу реакции, я, например, рву там горло и кричу на всю область, что давайте делать с этим человеком хоть что-то, потом мы возбуждаем дело по его следам уголовное, а к нему не применяется просто никаких мер, с ним даже не разговаривают. Меня несколько раз разбирали на комитете Заксобрания по этике. Почему на этот комитет по этике меня вызывают, а этих депутатов с их преступлениями ни разу не вызвали? Причем эти же депутаты меня и вызывают. Были разные истории. Подъезжали люди разные, которые в кепках объясняли мне правила вятской жизни, сидя на корточках, периодически сплевывая. Один рассказывал, что вот тут, говорит, был персонаж один, как-то, говорит, решил заняться центральным рынком, зашел в подъезд, а ему раз, и стрельнули два раза в жопу. Говорит, смерть-то болезненная. Давай, короче, говорили так. Скажи, что надо, откатись от проблемы, не педалируй возбуждение дела. Я говорю, сколько дадите? Говорит, сколько скажешь? Я говорю, это надо подумать. Тут же пишу в пост об этом. Тут же возникает там массовый резонанс. Человек видит, что я неуправляемый. Он говорит, точно, безголовый. Ну как вот, ну предлагаешь деньги, все договариваются, он не договаривается. Поэтому я считаю, что в моих условиях большое значение имело то, что я хотя бы пугал. Но вот тот порог, за которым это будет вызывать смех, уже пройден. Поэтому, как вы видите, я просто молчу.
То, о чем промолчал бывший вице-губернатор, рассказала корреспондент независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Елена Овчинникова.
Очень много за то, что Сергея Сергеевича ушли. Понятно, что разговор ведется о очень значимых и весомых персонах, как в политике, так и в экономике. То есть это ведутся проверки, всячески сопротивлялись для того, чтобы они не были инициированы, не состоялись. Я знаю, что неоднократно терялись документы. Я знаю, что было очень серьезное недовольство тем, что он, грубо говоря, сунул нос в лесную историю. Это там, где дается конкретная возможность людям, которые сейчас проявляют себя в политике и намерены проявлять себя в политике дальше и масштабнее, дается возможность им заработать. Они приобретают лес очень дешево, по 3 копейки, а продают уже за миллионы на корню. Для меня Сергей Сергеевич очень серьезно всколыхнул, во-первых, наше болото, а во-вторых, он очень серьезно напугал тех, кто никогда ничего не боялся и был уверен в своей полной безнаказанности. И я очень надеюсь, что следом за Карнауховым придут люди такого же формата, и я думаю, что все-таки когда-то жизнь изменится. Изменится в сторону правды.
Одним из последних проектов Сергея Карнаухова в Кировской области станет установка памятника честному человеку. Так будет называться в Кирове памятник академику Сахарову, который Карнаухов устанавливает за счет личных средств. Планируется, что бронзовая скульптура украсит Вятскую набережную.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 7 июня. Гость – сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватно ли действие израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа? Об этом говорим с журналистом Надеждой Киворковой, политиком Яковом Кедми и политологом Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи.
Городко президентской партии «Единое национальное движение» Гиги Угулава.
Это, видимо, крупнейшее экологическое бедствие в истории страны.
Ростова-на-Дону, исполняющий обязанности начальника ГУВД по Ростовской области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.